Пятая часть. Над столом горела лампа, и Петр Сергеевич пил свой вечерний чай. Он подносил к губам аккуратно обмотанный вафельным полотенцем стакан, дул в него и громко чмокал губами. Чай он всегда пил с легким отвращением, словно целовался с женщиной, которую уже давно не любит, но не хочет обидеть невниманием. «Судить их надо», — вдруг сказал он. «Судить надо этих сволочей, вот что я тебе скажу». «Кого?» — спросил Андрей. Он лежал на своем месте, заложив руки за голову, и глядел в потолок, по которому ползла какая-то живая черная точка. «Всех!» — сказал Петр Сергеевич и почему-то перешел на шепот. «Весь штабной вагон, начиная с бригадира. Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, привыкли, ладно. А теперь подстаканники. Где подстаканники, а? Скажи мне, где подстаканники?»
«Украли, надо думать», — сказал Андрей.
«А воры кто?» —
вскричал Петр Сергеевич тоном Чацкого, устраивающего очередное разоблачение в тамбуре вагона Фамусовых.
«Да и не просто воры уже, это раньше воровали, а теперь знаешь, как это называется? Родиной торгуют, вот что!»
«Да бросьте вы», — сказал Андрей. «Вы же не в подстаканнике родились и не в ложке».
«Не в ложке». «Да ты что думаешь, мне ложек твоих жалко? Мне девочек жалко, чистых наших девочек, ласточек этих синеглазых, которые в плацкарте себя всякой мрази продают, понял?»
Андрей промолчал.
«Воруют нагло», — сказал Петр Сергеевич, успокаиваясь, — «ничего не боятся, власть потому что ихняя».
«Такого, чтоб не воровали, тут никогда не было», — сказал Андрей. «Нынешние хоть в окна живыми никого не кидают». В запертую дверь купе сильно постучали.
«Кто там?» — спросил Андрей.
«Андрей, это я!» — крикнул голос из-за двери. «Открой быстрее!»
Голос был Гришин. Андрей вскочил на ноги, открыл дверь, и Гриша, скользнув внутрь, сразу же запер ее за собой. Его лицо было в крови, а пиджак испачкан в нескольких местах. Андрей заметил, что на его лацкане уже нет крылатой эмблемы МПС, а на ее месте зияет рваная дыра.
«Что случилось?» — спросил он, усаживая Гришу на диван.
«Напали», — сказал Гриша. «Иду я, значит, из ресторана один. Уже почти до дома дошел, а тут, представляешь, в переходе между вагонами четверо их было, двое спереди и двое сзади, а у одного, сука, ложка заточенная.
Много отняли-то?»
«Много», — сказал он, — «не спрашивай. Сегодня с Иваном расчет был. Все забрали, козлы, ботаники».
Андрей намочил из графина вафельное полотенце и протянул его Грише.
«Что?» — спросил он. «Не заплатил вовремя?»
«Да при чем тут это?» — сказал тот, прикладывая полотенце к скуле. «Это урла какая-то залетная. Не знают, на кого наехали. Ну да я завтра всех тут на уши поставлю».
«Может быть, навел кто-нибудь?»
«Ты что?» — сказал Гриша. «Кроме Ивана никто про это и не знал. А ему это незачем. Я же тебе говорю, просто урла».
Петр Сергеевич, до этого деликатно прятавший лицо за газетой, высунулся и сказал...
«Вот так, Андрей, вот так. Говоришь, нынешние из окон не кидают, а надо кидать. Вот именно как раньше делали, руки-ноги ввязать и головой вниз на шпалы публично. Тогда и чай будет сладкий, и вежливость в коридоре, и друга твоего никто тронуть не посмеет».
«А вы не боитесь, что вас самого выкинут?» — спросил Андрей.
«Меня-то за что? Я всю жизнь честно работал. Ты пройди по купейным вагонам, половина дверей вот этими руками поставлена. Я при всякой власти нужен».
«Двери?» – оживился Гриша. «Простите, вас как звать? Петр Александрович? Очень приятно. А я Григорий Струпин, директор совместного предприятия «Голубой вагон».
Петр Сергеевич пожал протянутую ему руку, улыбнулся и поправил воротник. «Извините за мой внешний вид», — сказал Гриша, широко улыбаясь разбитым ртом и косясь на свой изуродованный лацкан. «Так обстоятельства сложились. Мне как раз нужна небольшая консультация насчет дверей. Понятно, не бесплатная. Потом по договору проведем».
«Ну, если смогу», — проговорил Петр Сергеевич.
«Скажите, а замки на дверях действительно из никеля?»
«Нет», — сказал Петр Сергеевич. «Понимаете ли, никелевое только покрытие, а сами замки...»
«Слышь, Гриша», — сказал Андрей, — «вы тут поговорите пока, а я по коридору пройдусь, посмотрю на всякий случай, ждет тебя кто-нибудь или нет».
Он закрыл за собой дверь. Коридор был безлюден. Андрей дошел до его конца и выглянул в тамбур. Там никого не оказалось. С другой стороны вагона было то же самое. Он вернулся к двери в свое купе и услышал за ней оживленный голос Гриши и уклончивое хмыканье Петра Сергеевича. Несколько секунд, постояв у порога, он пошел по вагону дальше, остановился у плексигласового кармана на стене и вытащил из него неизвестную брошюру. На обложке была фотография автора, усатого мужчины, похожего на сильно похудевшего, поумневшего и протрезвевшего Ницше. А называлась брошюра «Путеводитель по железным дорогам Индии». В ней не хватало примерно половины страниц, вырванных с мясом со скрепок. Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим. «Советовал мне преподобный Шри Бхавасинаху. Я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу. Сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунув наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропуская идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а все остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем. Не замечали ли вы, дорогой читатель, что когда долго глядишь на мир и забываешь о себе, остается только то, что видишь. Невысокий склон, в густых зарослях конопли, которую стоит поезду замедлить ход, рвут специальными палками из соседних окон. Оплетенная лианами цепь пальм, отделяющая железную дорогу от остального мира. Изредка река или мост в колониальном стиле, или защищенная стальной рукой шлагбаума пустая дорога. Куда в это время деваюсь я? И куда деваются эти деревья и шлагбаумы в то время, когда на них никто не смотрит? Да какая мне разница? Важно ведь совсем другое. Ближе всего к счастью, хоть я и не берусь определить, что это такое, я бываю тогда, когда отворачиваюсь от окна и краем сознания, потому что иначе это невозможно, замечаю, что только что меня опять не было, а был просто мир за окном и что-то прекрасное и непостижимое. Да и абсолютно не нуждающаяся ни в каком постижении. Несколько секунд существовала вместо обычного роя мыслей, одна из которых, подобно локомотиву, тянет за собой все остальные, обволакивает их и называет себя словом «я». Опять слышен трубный клич далекого слона, вероятно, белого. «Счастлив ли?» «Эй!» — Андрей поднял глаза. Перед ним стоял Гриша. «Ну чего, кого-нибудь видел?» «Нет», — ответил Андрей. «Ты бы посидел еще полчаса на всякий случай». «Нет», — сказал Гриша, — «пойду. Сосед у тебя полезный мужик оказался. Я с ним завтра утром встречу назначил. Ну, пока». «Пока». Гриша исчез за дверью тамбура. Андрей закрыл брошюру, сунул ее в карман и пошел к себе в купе. Минут через пять, когда уже был выключен свет, и он изо всех сил старался успеть заснуть до того момента, когда Петр Сергеевич начнет храпеть, тот вдруг прокашлялся и сказал: «Слышь, Андрей, а чего этот Григорий тебя мистиком называет? Шутит?» «Да», — сказал Андрей, — «конечно, шутит. Круче него тут мистиков нет».